MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет. Особое мнение хочу посвятить тому, что мы все разные. В очередной раз, наверное, я буду говорить об этом, потому что тем неиссякаемое. Каждый человек считает себя почему-то мерилом нашей вселенной, мерилом того, что правильно, что неправильно, и старается не входить в положение других и говорит, вот это хорошо, а это плохо. Хотя не очень понятно, почему мы примеряем на себя вот такую тогу, все знания, все власти, я не знаю, кольцо все власти, и говорим, что то, что хорошо нам, хорошо для других людей. Мы никогда, почти никогда не пытаемся влезть в чужую шкуру. И когда я пишу обзоры, я всегда стараюсь понять, для кого создали телефон, для кого создали это устройство, кому оно подойдет, а кому оно будет не очень, почему не очень, какие сценарии можно реализовать. То есть не просто, знаете, такое сухое перечисление характеристик, которые по большому счету не так уж важны. Важно, насколько удобно или, напротив, неудобно реализовать те или иные сценарии. Ну вот смотрите, недавно вышел обзор BlackBerry. Ну, как недавно, в мае, наверное. В мае я писал про Kivan еще до того, как он официально в России стал появляться. Рассказал про этот аппарат и натолкнулся на то, что несколько человек, просто увидев мой твит, что вот обзор Kivan есть от BlackBerry, написали следующее. Слушайте, зачем вы пишете вообще про эту ерунду? Ну, там грубее было сказано. Она никому не интересна. Ну, то есть, никому BlackBerry Kivan не интересен в принципе. Компания BlackBerry не интересна. Я могу сказать, что вот по прошествии почти полугода обзор читался хорошо. Обзор и сегодня смотрят и читают. Вторая жизнь пришлась с моментом, когда Kivan начали продавать в России. Мы там обновили обзор, добавили русские фотографии, локализованную клавиатуру и прочее, прочее, прочее. Здесь же я хочу сказать следующее, что вот такой подход, он совершенно не работает. Не работает просто в силу того, что мы все люди разные. Да, возможно, BlackBerry не самый крупный бренд. Возможно, он не самый интересный. Это я даже с этим спорить не буду. Но то, что к нему, вот на каждый товар есть свой купец, это однозначно так. На этот товар тоже обращают внимание. Возьмем, пойдем дальше. Возьмем какие-нибудь совершенно неинтересные телефоны за 5000 рублей. Что-нибудь стандартное. Батарейка 2000 мАч, 3G, 4G, какой-нибудь Mediatek чипсет 1+. 8 или 2 плюс 8. 2 там не бывает сейчас. Ну, вот что-то такое. Экранчик 4,5 или 5 дюймов. Простенький. Ну, вот совершенно неинтересная модель. Да, и если говорить про нашу аудиторию, эта модель воспринимается очень просто. Да кому это все нужно? Да никто это не покупает. И вообще. Реалии таковы, что на рынке огромное количество людей покупают такие аппараты и считают их нормальными для своих сценариев использования. Абсолютно нормально. Больше того, сегодня кнопочные телефоны продолжают победное шествие по России и очень даже неплохо продаются. Это треть рынка. То есть треть в штуках рынка. Понятно, в деньгах это заметно меньше. Треть рынка – это кнопочные телефоны. То есть вот мне часто задают вопрос, покажите, кто эти люди, кто пользуется кнопочными телефонами. Мы хотим на них посмотреть, что это за динозавры. А на самом деле кнопочные телефоны для многих удобны, для пенсионеров, например. У меня многие пользуются кнопками, потому что им не нужно набирать много номеров. Им нужны номера близких, знакомых, быстрого набора хватает за глаза, а кнопочный телефон долго работает. Долго не разряжается. Там у нас в семье, у одного из старших членов в семье есть кнопочный телефон. Раскладушка, правда. Раскладушка Samsung, которая куплена 7 или 8 лет назад примерно. Работает как часы. Ну, поверьте, никакие смартфоны не нужны. Пробовали и айфоны, и Samsung. Вообще ничего не нужно. Ну, то есть, вот не нужно. Человек говорит, а зачем мне? Вот у меня он работает 3-4 дня. Мне не нужно. Ну, вот сейчас там не 4 дня, а 3 дня. И я примерно представляю, как он работает. Что мне ждать? И мне не нужно. Мне только звонки нужны. СМСки даже не нужны. Зачем? Можно говорить, что это там устаревшие формации, люди, еще что-то. Да нет, просто у каждого в этой жизни свои сценарии использования. Это не значит, что у человека денег нет на телефон. Очень часто так рассуждают, вот кнопочный телефон – это если денег нет. Да не факт абсолютно. У меня есть знакомый, который ездит на очень дорогой машине, которая стоит там под 20 миллионов рублей. У него кнопочный телефон. Причем кнопочный телефон, который стоит около 2000 рублей. И он совершенно не парится на эту тему. Потому что у него есть и планшет, с которого он сидит там в интернете, и ему его хватает за глаза. То есть там есть сим-карта тоже. Но для звонков он предпочитает кнопочный телефон. Почему? Рассуждение ровно такое же. Он говорит, у меня есть ассистент. Я ей набираю вот эта кнопка там номер 2. Кнопка номер 3 – это жена. Кнопка номер 4, 5, 6 – это дети. 7, 8 – там еще кто-то. И для меня главное, сколько телефон работает. И когда мне кто-то набирает, это либо человек, которого я знаю, либо этот человек, ну, мне не нужен, если вот как бы его нет в моих контактах. И плюс ассистент фильтрует весь этот поток и позволяет, в общем-то, связаться. То есть это такая живая мобильная АТС, когда люди набирают скорее на сотовые ассистенты, и она уже стыкует в какое-то время, соединяет и позволяет, в общем-то, все получить, как оно нужно. Это, на мой взгляд, это самое правильное для его жизни, для его образа жизни, для его сценария. И нам этого не понять, мне этого не понять. Ну как же? Я вот, например, воткнут в телефон большую часть времени. Потому что у меня работа связана с этим, социальные сети и прочее. И когда некоторые люди, с кем мы дружим, смотрят на меня и говорят, ну как можно там 3-4 часа в день пялиться в этот маленький экран на ходу в разных местах, в ресторанах, им не понять. Абсолютно не понять. Приезжаешь в какой-нибудь небольшой город, там Углич, Ярославль больше, допустим, в Углич. Люди живут совершенно другой жизнью. Абсолютно другой. Сценарии использования телефонов другие. Нет одного универсального сценария. Есть распространенные, есть нераспространенные. Но говорить о том, что вот в маленьком городе сценарий такой же, как в мегаполисе, таком, как Москва, да нет, ну бросьте. Он абсолютно другой. Вас не волнует, когда придет транспорт, потому что вы знаете, что он ходит там раз в 10 минут примерно. Вас это не сильно волнует. В Москве, наоборот, вы строите маршрут, потому что от этого зависит, особенно если вы пилите через весь город, неважно, на машине, на общественном транспорте, вы строите маршрут. Для вас важна информация о пробках, о том, что происходит на дорогах и прочее, прочее. То есть здесь важно правильно все рассчитать и понять, а какой сценарий у вас, какой сценарий у других людей. И когда мы говорим и обсуждаем это все, каждый раз я натыкаюсь на то, что люди, знаете, как осознанно, неосознанно говорят, ну вот это неинтересно мне абсолютно, это ерунда какая-то, я этим не пользуюсь, а потом незаметно начинают пользоваться со временем. Потому что оказывается, что это вовсе не ерунда, что и, в общем-то, сценарий вполне применим в реальной жизни. Или, наоборот, не начинают пользоваться. Тем не менее, вот такие рассуждения, они были, есть и будут. Нам очень трудно встать в позицию другого человека, понять, как другой человек живет. О чем он думает, что он считает, как он вот думает те или иные вещи. И это как бы факт, факт непреложный. Мы живем в таких условиях. Нам очень трудно договориться между собой, потому что часто мы не представляем себе жизнь других, сценарии, по которым они живут. Или представляем, и нам они априори кажутся неверными, что тоже неправильно, наверное. Надо всегда пытаться понять рациональное зерно. К сожалению, когда мы разговариваем про электронику, про какие-то вещи, так как это в России особенно, это статус, это такой мнимый статус зачастую скорее, чем реальный. Люди вот борются с этим, борются, знаете, настолько сильно, настолько вот они просто пытаются погрузиться в это и сказать, парень, это вообще вот это правильно или неправильно. И мне здесь, конечно, ну вот, вот совсем грустно становится. Грустно от того, что, ребят, ну это не стоит того, честное слово. В жизни самое главное, на мой взгляд, и для меня, это быть полезным тем, кто рядом с тобой. Быть полезным для других людей по возможности, да, не навреди ближним своим в первую очередь. Соблюдай правила общежития. И вот здесь, какой у вас телефон, ну, вот это ваше личное дело, да. Мне же, в конце концов, не жить с вашим телефоном. И ваш выбор не может меня оскорбить никоим образом. Пользуйтесь, чем вам удобно. Но когда мой выбор начинает оскорблять других людей, они говорят, ну, понятно, что вот Муртазин-то тупой. Он выбрал вот такой-то телефон. А, ну, знаете, это телефоны. И вот то, что я выбрал, это мой выбор для моего сценария использования. Да, мне нужно максимум возможного и лучшее, что есть на рынке. Если вы считаете, что это не лучшее, это ваше право. Я же не навязываю свое мнение. Абсолютно. Каждый выбирает по себе. То же самое происходит, знаете, как в жизни, в каких-то моментах, когда на дороге, когда мы видим какую-то машину и делаем какие-то далеко идущие выводы. У меня была ситуация очень смешная. Я абсолютно не безгрешен. Абсолютно нет. И ситуация была, там подрезала машина, такой миник подрезал, и там такой мужчина достаточно большой сидел. Я про себя уже, знаете, прокрутилось много всего. Ну, миник, юркий, хороший, спортивный. Мужик сидит взрослый. Ну, вот такой, наверное, плейбой. Нет, не плейбой, наверное, молодец, еще что-то. То есть, вы знаете, ну, вот попытка оценить человека по его машине, она всегда обречена на провал. И у нас есть такой большой продуктовый рынок в Фуд-Сити, недалеко от Москвы, там пару километров от кольцевой автодороги. Неплохой рыночек. Там куча всего. Фрукты, овощи, мясо. Ну, в общем, интересное место. И я неожиданно встречаюсь, что называется, с этим мужчиной. И вижу, на парковке это все происходит, и вижу, что этот мужчина отдает ключи от машины своей, видимо, жене, а сам пересаживается в совершенно другую машину, которая выглядит по-другому и больше ему подходит. То есть обманчивость вот того, что мы видим, она существует, и хотите вы того или нет, эта обманчивость давлеет над нами. Давлеет просто потому, что мы живем тоже в стереотипах. Мы не только не пытаемся встать на позицию другого, но стереотипы давлеют над нами, и они давят, давят очень сильно. Они говорят, ребята, вы не можете и не хотите жить по-другому. Ну, как-то так. Я думаю, что можно об этом говорить очень долго. Просто всегда нужно задумываться, а как окружающие видят вас, как вы видите окружающих. Может быть, за их действиями есть какой-то скрытый смысл, который пока вам недоступен, просто в силу того, что вы не пытались осознать и понять, а насколько это вот так или не так. И мне кажется, здесь надо всем нам, абсолютно без исключения, задумываться все-таки не на эмоциях, не на рефлексах действовать, а остановиться, подумать. Ну, может быть, вот тут есть какое-то рациональное зерно. Оно не подходит мне, возможно. Но вот для этих людей, наверное, это хорошо или нехорошо, не знаю. Просто если наш мир будет очень таким стандартизованным, будет крайне скучно, если у всех будет один и тот же телефон, да, если все будут одеваться в одну марку одежды, ездить на одной и той же машине, читать одну и ту же книгу. Поверьте, это же какой-то кошмар. Это не просто тоталитарное государство. Это государство, в котором... Не просто государство, общество. Да? Государство – это нечто другое. Общество, в котором нет никакой свободы воли, потому что у всех одно и то же. Вот этих вариаций. Ведь человечество чем прекрасно? У нас огромное количество вариаций. Каждый вот это, в этом разнообразии находит что-то свое. Каждый может найти свою половинку. Каждый может найти друзей по интересам. То, чем он занимается, то, что ему близко, то, что он хочет делать. И это самое главное. Поэтому смотрите без шор на глазах, без стереотипов, без ярлыков на других людей, на то, что они делают, как они живут. Пытайтесь их понять. Это самое главное качество, которое может быть, пытаться понять тех, кто рядом с нами. Пытаться понять, почему они делают те или иные вещи, как они живут, что они делают. Ну и, конечно, еще раз хочу сказать, телефоны – это не та вещь, которая может вызывать какие-то борения, эмоции и тому подобное. Удачи, хорошего вам настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
iPhone X. Конечно же, мы поговорим про iPhone X, потому что он появился в продаже. Он уже первая партия распродана в России. Это порядка 15 тысяч штук. И если говорить о том, что происходит с этим телефоном, у меня он уже вот с первого дня коммерческий, как он начал продаваться. До этого я несколько раз пользовался различными прототипами. Прототипами, потому что это не коммерческие образцы. Они несколько отличаются от того, что поступило в продажу. Ну, останавливаться на этом, наверное, не имеет смысла. Я буду сразу обсуждать то, что мы видим в коммерции, то, что мы видим как коммерческий продукт, чтобы не списывать какие-то глюки и ошибки на прототипы, как это часто бывает. Поэтому говорим абсолютно по коммерческому образцу. Наверное, начну с того, что iOS 11 получилась крайне неудачной у компании Apple. Впервые, пожалуй, мы наблюдаем такое количество косяков, как малых, так и больших. Какие-то заставляют улыбнуться, какие-то заставляют, знаете, кого-то скрежетать зубами. Но ошибка в калькуляторе – это ошибка даже не двоечника-программиста, а когда ради анимации сделали так, что при относительно быстром, не, знаете, не спринтерском наборе, а когда человек просто в спокойном режиме набирает какие-то формулы, например, 2 плюс 2, то он получает не 4, а 22. То есть, не успевают знаки срабатывать. Говорят, я не могу проверить этого сейчас, потому что коммерческой версии 11.2 нет. Говорят, что в 11.2 это уже исправили. Слава богу, но возникает такой вопрос. Корпорация, которая стоит 900 миллиардов долларов, не осилила в своем основном продукте, который приносит половину денег, больше 50%, обычный калькулятор. Обычный калькулятор. И таких проблем огромное количество. Мелких, больших, косячки с тем, как отрисовывается интерфейс при повороте, как съезжает камера и прочее, прочее. То есть, ежедневно, пользуясь iPhone X, я сталкиваюсь с косяками разной степени тяжести. Какие-то больше, какие-то меньше. То же самое на iPhone 8 Plus. И тут все многое зависит, конечно, от вашего отношения к компании, от того, закрываете вы на это глаза, просто, знаете, хмыкаете и никому не признаетесь. Или говорите, да, мне это не нравится, потому что мне это не дает возможности спокойно работать, спокойно жить с этим телефоном. Все зависит от ваших предпочтений. Но давайте поговорим, наверное, в отрыве от iOS 11, потому что глюков хватает, и не один час займет перечисление их. Никогда такой сырой системы не было. Если мы говорим о флагмане, то это вообще запредельно. Запредельно с точки зрения того, что в системе на данный момент нет, нет никакого сравнения с Android. Android вылизанный, Android работает отлично. И, знаете, вот противоположное движение. Раньше iOS было более-менее ничего. Это времена iPhone 4, 4S. Android был хуже значительно. Но за эти годы Android улучшился, а iOS, наоборот, испортилось, ухудшилось и заимствует практически все из Android. Начну, наверное, со своих впечатлений. Мне не нравится в iPhone X то, что он достаточно тяжелый. Тяжелый аппарат. И есть еще один момент, который... Я не перфекционист. Вот честно скажу, вы можете посмотреть, послушать подкасты, посмотреть обзоры, которые я написал. Я совершенно спокойно отношусь к отсутствию симметрии в чем-либо. Когда люди ругались на полоски в iPhone 6 для антенн, я хмыкал и думаю, ну, это не такая вещь, на которую ежедневно обращаешь внимание. А вот есть люди, которые придираются к мелочам, и они их просто раздражают. У меня такого просто нету. Но в iPhone X есть одна штука, которая заставила меня буквально сразу, даже две штуки, которые заставили меня буквально сразу на него нацепить чехол. Почему, спросите вы? Первое – это модуль камеры. Сдвоенная камера сзади выступает от корпуса достаточно сильно, это пара миллиметров. В отличие от iPhone 8 Plus, где тоже выступает этот модуль, здесь его почему-то сделали таким обрубочком острым. То есть, когда достаешь из кармана, он иногда у меня за карман джинс зацепляется. Я никогда не смотрю, как я кладу телефон. Вверх ногами, лицом к ноге, лицом от ноги. Ну, вот не акцентирую внимание. Я обратил на это ваше внимание, потому что вы можете положить как-то, да. И вот если вы кладете так, что камера идет внизу, то есть камера внизу, дисплей к ноге, вот как звучит-то занимательно, и вы вынимаете за краешек ваших джинс, за край кармана, камера может зацепиться, и в этот момент его можно выронить. Вообще аппарат, конечно, с точки зрения эргономики, очень странный. Он выше, чем обычный iPhone, iPhone 8, но при этом меньше, чем iPhone 8 Plus, конечно же. Его надо сравнивать, если вот брать аппараты на рынке, с Galaxy S8, потому что они однотипные практически полностью. Там через полгода Apple попытались сделать S8, который сделали не похожим на S8 практически во всем. Почему? Потому что сделали его совершенно другим. Совершенно другим. Сказали, ну, ребята, это будет другой аппарат. И сделали его вот так. На мой взгляд, в этом есть что-то. Первое, корпус из нержавейки. Такая хромированная нержавейка. У меня темный аппарат. Смотрится он хорошо. Беленькие панели мне не нравятся. И первое, что хочу сказать про экран. Экран, конечно, вызвал такие борения, такие терзания. Значит, экран производит компания Samsung. Это AMOLED-экран. Тут многие выступали, что это не AMOLED, это OLED и прочее, прочее. Ну, называйте как хотите. По сути, это экран OLED-технология. AMOLED – это коммерческое название компании Samsung. Поэтому этот экран является AMOLED-экраном. Diamond Pixel структура. То есть, точки состоят из субпикселей. Точно такая же структура на экранах компании, на S8, на Note 8. То есть, тут нет никаких отличий. Но есть, конечно, отличие визуальное первое. Это то, что называют брови. Это вырез под Face ID камеру, под 3D-сенсор. И этот вырез, он бросается в глаза, потому что он отъедает кусочек экрана. Если быть точным, там вырез по высоте 145 пикселей. По сути, если его убрать и посчитать геометрию экрана, получится не 5,8 дюйма, но примерно 5,5 дюймов. При этом по площади экран в том же iPhone 8 Plus на 5%, как ни странно, больше. То есть, вот, ну, вот так получается. А по разрешению экран, к слову сказать, сильно уступает тому же S8. И, ну, это как бы данность. Хороший экран, качественный. Я в первом взгляде написал, что этот экран относится к шестому поколению. Это внутренняя классификация компании Samsung. Это экран, примерно соответствующий Galaxy S6. При этом в Galaxy S8, ну, в Note 8, экран девятого поколения. Уже там очень много вещей, которые... Ну, это вообще вызвало борение, да? Первое борение, которая у Вали Петухова случилась. Мы имели с ним смешную переписку в Твиттере. Первое борение случилось следующим образом. Там с физикой есть проблемы. Он через камеру в S6 видел, как экран мерцает. То есть, через камеру, да, понимаете? Человек смотрел через видоискатель. То есть, это другой жидкокристаллический монитор. Частота развертки экрана в S6 совпала с частотой в камере. И появилось мерцание. Ну, в общем, процесс понятный. Специально для этого в камерах, к слову сказать, можно менять частоту развертки, чтобы не билась картинка, когда вы какую-то электронику снимаете, те же самые экраны. Но, тем не менее. Шим. Что такое шим, многие знают. Это когда вы снижаете подсветку до минимума, ну, меньше 20% подсветка. Начинают как бы идти полосы по экрану, которые у кого-то глаз видит, у кого-то не видит, у кого-то от этого голова болит, у кого-то нет. Я сразу хочу оговориться, что меня это не смущает по одной простой причине. Я практически никогда не пользуюсь такой тусклой подсветкой. Никогда. Даже когда садится батарейка, я предпочитаю подсветку все-таки выкручивать на комфортные для себя уровни, чтобы не было этого мерцания, голова не болела. У кого-то, напротив, вот есть такое ощущение, что надо подсветку выкрутить для того, чтобы как можно дольше работал аппарат. и с Шим они готовы дружить. Вот этот экран, который сделал Samsung, он абсолютно такой же. То есть там такая же Шим-модуляция, она никуда не делась. Если там посмотреть некоторые видео, снятые про iPhone X, видно, как полосы идут по экрану. Визуально видно на видео, которое снято на видеокамеру, естественно. То есть здесь чуда никакого не произошло. Но чудеса, конечно, с экраном есть. И есть такие ребята, DisplayMate. Я очень часто ссылаюсь в обзорах на них. И они, я не знаю, в силу каких причин, они тут выступили очень хорошо и написали, что вот если до этого у них Note 8 был самым-самым лучшим экраном на планете, то тут они сказали, что iPhone X вообще расширяет границы. И теперь это вот тот самый экран, который лучший. И привели инструментальные замеры, которые они сделали, которые абсолютно правдивы, с ними не буду спорить вообще ни в коей мере. Они профессионально измерили все, забыв об одном. Я не знаю, по какой причине и почему они это сделали, тем более, что они профессионалы в этой области, не доверять им глупо. Но они не сделали одного маленького шажка, который сделала компания Apple самостоятельно на своем сайте. Они опубликовали следующие сведения о том, что, ребята, мы дали вам очень яркую подсветку и мы в ручном режиме, и мы считаем, что это может привести к тому, что OLED-экран будет выгорать. Вы увидите пиксели, как это на пиксель 2 XL происходит, там изображение, статусную строку, еще что-то. И вот тут, конечно, пошло обсуждение. Обсуждение пошло такое, знаете, конкретное. А лучший экран или не лучший? Почему выгорает? Почему они вот так предупреждают? Я сейчас объясню на пальцах, и ребята из DisplayMate, они должны это знать. И они это знают, я уверен в этом. Почему они об этом не сказали, это отдельный вопрос. Для сравнения я возьму, наверное, Galaxy S6 как пример вот шестого поколения экранов как раз-таки. И того, что есть там в Note 8, например. Яркость измеряется в нитах. Если мы возьмем S6, там предельная яркость была как раз-таки 800-825 нит. Примерно то же самое выдает iPhone X в максимуме. Note 8 выдает 1200 нит. В исследованиях как раз-таки DisplayMate появилось то, чего не было раньше. Что это только по кусочку картинки на самом-то деле нет. И я объясню сейчас, почему так. Но, тем не менее, вот это появилось все объяснение, которое вызвало у меня, конечно, такие широко раскрытые глаза. Я смотрел на это и удивлялся. Первое основное, почему в Samsung яркость в ручном режиме не дают регулировать максимально? Объяснение, оно кроется... Samsung создал эту технологию. Объяснение, в общем-то, понятное и простое. Что в максимальной яркости OLED-экраны выгорают. Это правда. Это факт. Но в жизни, если вы посмотрите на аппараты, там, начиная с Note 4 и позже, там внедрена технология от выгорания. Она действует в нескольких ипостасях. Это целый набор сценариев, которые должны сделать так, чтобы выгорание не происходило. Как это реализовано? Первое основное – ограничение в ручном режиме яркости экрана. Потому что пользователь может выставить максимальную яркость, и тогда выгорание неизбежно, если вы там несколько часов едете по дороге, там 5-6 часов, и у вас там программа навигации имеет одни и те же кнопки, нарисованные в одних и тех же местах. Это первое основное. Это то, о чем предупреждает компания Apple официально на своих страницах относительно iPhone X. Почему они так сделали? Кто знает? Никто не знает. Второй момент. Ну, в общем-то, это как бы факт, да. И если, кстати говоря, смотреть на Retail Mode для флагманов от Samsung, там снимается ограничение на максимальную яркость. То есть аппарат в Retail Mode выдает яркость не ту, которую вы можете видеть в жизни на своем аппарате. То есть это не 550 нит примерно, а 800-850 нит. И поэтому в Retail Mode за неделю непрерывной работы экраны действительно могут выгорать, что они и делают. И вот все эти терзания, объяснения, они все про экраны, которые люди видели в магазинах. Как по мне, так это неправильно. Но вот маркетологи считают, что это правильно, пустить пыль в глаза. Так их право, наверное. Но меняйте тогда телефоны, которые выгорели быстро. чтобы у людей не создавалось впечатление, что в жизни происходит так же. В жизни так же не происходит. Хотя, зная людей, они находят проблемы. Это как с Пентайлом было, который, кстати, тут тоже есть. Если кого-то это волнует, и у кого-то глаза микроскопы. Тем не менее. Вторая история. У компании Apple нужно было реализовать профиль управления энергией для OLED-экрана. Чего они не сделали по многим причинам. Потому что очень торопились выпустить iPhone X. Сотрудники компании совершенно официально заявили в одном из интервью, что iPhone X должен был выйти только в сентябре 2018 года. Но они напряглись и за полгода сделали этот аппарат. Соответственно, не протестировали его во многих вещах. В частности, есть такая проблема, которая для жителей России, она очень актуальна. Когда вы выходите из теплого помещения на улицу, экран где-то до минуты прекращает реагировать на нажатие, либо реагирует очень неохотно, что безумно раздражает вот меня, например. Частично эту проблему сегодня можно решить тем, что наклеить защитное стекло, что я считаю колхозом, наверное, в какой-то мере, но на этот аппарат нужно. Либо использовать толстый чехольчик. Вот это мой вариант. Тогда эта проблема проявляется не сразу. Объясню, как она возникает. Вспомните на телефонах Samsung, Sony, ряде других аппаратов. Был такой режим работы в перчатках. Что это за режим? Это режим, когда на слой сенсора подается больше энергии для того, чтобы лучше распознавать нажатие. То есть точность сенсора регулируется количеством энергии, которое потребляет аппарат. И здесь важно понять, что, как вы это делаете. Вы это делаете очень просто. Вы осознаете, что телефон был условно в помещении, потом из помещения он попал куда-то наружу, где вот в перчатках и можно, и нужно работать. Что-то подобное пытались реализовать в iPhone X для его экрана, реализовать самопально, на коленке, потому что дополнительную обвязку к экрану Apple не стала покупать у компании Samsung. И это минус, минус огромный. Почему? Ну, вот в частности, вот этот режим они будут исправлять в 11.2. Исправят, не исправят, бог весть. Ну, скорее всего, исправят рано или поздно. Второй момент. В Samsung реализовали сценарий от выгорания. Причем сценарий очень интересный и забавный, который действительно работают, работают на практике. Первое, что делает телефон от Samsung, когда выводит изображение. Помните, был режим не выключать подсветку, когда вы смотрите на аппарат. Он никуда не делся. Более того, аппарат понимает, когда вы на него смотрите, а когда не смотрите. Если вот этот профиль, который вшит в чип, он понимает, что может быть... Там анализируется ряд параметров. Время работы экрана. Время несменяемости картинки. То есть, когда одна и та же картинка на экране. И прочее, прочее, прочее. И вот в момент, когда вы не смотрите, чтобы не происходило выгорание, картинка немножко меняется. Она может сдвигаться. Она вот как кнопка сделана, виртуальная. Она сдвигается, перерисовывается. То же самое происходит со стандартным интерфейсом. За счет чего это стало возможно? Возможным это стало за счет того, что в чип вшит анализ картинки, которая есть на экране. Вообще, эта технология, она пришла с телевизоров. Нигде выгорание возможно, а где картинку надо подкрашивать. То есть, это та самая история с адаптивным дисплеем. Тут она в полной мере проявляется, и проявляется достаточно давно. Также в чипе есть управление Always On экраном, которого нет в iPhone X. Ну, то есть, много чего нету, да? Но это действительно технологии, которые ушли далеко вперед. Ушли далеко вперед, потому что Samsung разработал эти технологии. Но надо отдать должное Apple. Apple пошли по сложному пути с точки зрения экранов, потому что экраны понятно какие. И они сделали цветокоррекцию, то есть вот цветовые профили для каждого экрана iPhone X настраиваются вручную. То есть, по сути, на заводе каждый экран калибруется вручную, что позволяет добиться лучших характеристик. Это действительно надо отдать должное, это огромный плюс. Есть TrueTone. Экран, так же, как на iPad, так же, как на Plus iPhone 8 Plus. На восьмерке обычно, насколько я помню, тоже он есть. TrueTone – это коррекция белого, то есть в зависимости от внешнего освещения. Белый на экране при этом превращается в желтый такой грязноватый оттенок. И, на мой взгляд, работает Трутон, если сравнивать вот iPad Pro и iPhone X. На iPad Pro работает на IPS-матрице, работает значительно лучше. Здесь работает заметно хуже. Хотите вы того или нет, но вот эта работа, она как-то по-другому видна, что ли. То есть, мне не нравится, как работает Трутон, и я его отключил практически сразу. В сухом остатке что хочу сказать про экран, потому что это, ну вот, как театр начинается с вешалки, смартфон начинается с экрана. Мне экран по цветопередаче понравился, по отзывчивости понравился. Тупит iOS, да, тупит. Но есть еще одна проблема. Вот эта монобровь, она в большинстве приложений вылезает, она не нужна. Приложения не адаптированы. Исходя из этого, можно говорить о том, что, ну, это ерунда какая-то. А второй важный момент, очень важный момент, о котором хотел бы сказать. Есть еще не адаптация iOS под такой формат экрана. То есть 18,5 на 9. Она не адаптирована. И если посмотреть на клавиатуру, которая вылезает, если вы держите не вертикально аппарат, а переворачиваете, чтобы клавиатура была пошире, то тут возникает такой момент, меня лично раздражающий. Вы не видите в веб-браузере, например, строку ввода и выпадающие всевозможные варианты. Вот просто не видите. Если там на аппаратах, скажем так, с большей диагональю или сравнимой диагональю, есть еще пара строчек, чтобы выбрать их. Тут этого просто ничего нет. И это, конечно, огромный минус, то есть минус в эргономику. Вообще, с точки зрения эргономики, аппарат хрупкий. В аппарате сэкономили на нескольких вещах, в частности, сэкономили на пленке, которая должна держать стекло. Если раскокаете корпус, а он очень хрупкий, он самый хрупкий из айфонов и более хрупкий, чем другие стеклянные флагманы там, других компаний. А вот стекло раскокаете, то ремонт будет стоить космических денег. От 30 до 60 тысяч рублей. Ремонт iPhone X. От 30 до 60 тысяч. Не, вы просто думаете, да, за эти деньги флагманы других компаний спокойно можно купить. А тут ремонт стоит таких денег. Сказать, что вот надо мной шутят люди, говорят, ну вот, что боишься разбить, значит, в чехле носишь. Ну, не то, что боюсь разбить, я просто адекватно оцениваю, что он, во-первых, неудобен, он тяжелый, он выскальзывает из рук. И в этом аспекте эргономика у него не очень хорошая. Не кирпич, но и неудобный телефон. И уронить телефон просто из-за вот такой эргономики как раз два. Разбить телефон и, в общем-то, потерять сразу, попасть вот на такую сумму. Ну, смысл в чем? Нет никакого смысла абсолютно. Я просто разумный человек. И, в принципе, после того, как я вот напишу обзор, я думаю, что я телефон попытаюсь продать, посмотреть, как люди покупают, какой спрос есть. Просто в силу того, что мне он не нужен, мне он не понравился. В нем нет ничего такого, чего бы не было, скажем так, в iPhone 8 Plus, который заметно дешевле, или не было в других флагманах, которыми я пользуюсь. Ну, например, камера, да, сдвоенная камера, там портретный режим такой же, как 8 Plus. Работает он кривовато, но камера неплохо снимает, видео хорошо снимает. 4K 60 кадров вообще классно. Но проблема в том, что вот эти 4K 60 кадров при передаче на другие устройства, как правило, конвертируются, потому что аппарат считает, что другие устройства не поддерживают этот формат H265, что уже как бы грустно. Грустно то, что 4K 60 кадров записывается с монозвуком, только один микрофон используется. Почему так решили? Кто так решил? Мне искренне непонятно. То есть одна звуковая дорожка. Фотографии в каких-то сценах iPhone X очень неплохо снимает. Многие люди говорят, вот знаете, как из бумажных характеристик, что 8 Plus и iPhone X снимают по-разному. Потому что, ну, смотрите, оптическую стабилизацию для второй камеры заявили. Заявили, что светосильность диафрагмы во втором объективе получше. Да, получше. Да, как бы телефотообъектив в темноте, наверное, чуть-чуть лучше снимает. На самом деле все это нивелируется алгоритмами. Вы разницы между снимками в реальной жизни практически не увидите никакой. Более того, ночная съемка, конечно, на Samsung заметно лучше, чем на iPhone. В силу светосильности объектива, оптической стабилизации лучше реализованной. Ну, там много всего. Мне, как ночью снимает iPhone, не нравится. На свету, на солнце вообще отличный аппарат. Во многих сценариях, там движение, например, да, намного лучше, чем Note 8 снимает, если не использовать на том режим спорт. То есть у каждого есть свои плюсы и минусы, и в принципе iPhone X по камере стоит в одном ряду с текущими флагманами. Он не сильно хуже, он не сильно лучше, он вот среди флагманов средний. Сказать, что это там самый-самый, нельзя. Сравним с Huawei, сравним с пикселями вторыми, сравним с Samsung. То есть на том же уровне. Это то, чего ждешь от флагмана. Ты не ждешь, что он будет снимать хуже. И вот в этом аспекте, наверное, ну, все хорошо. Хотел буквально пару слов сказать о времени работы, потому что здесь у меня, конечно, есть проблемы. Первое. В Россию поставляются... Есть два варианта процессоров Bionic A11 от Apple. Одни процессоры производит компания Qualcomm, другие процессоры производит компания Intel. Intel-овские процессоры по технологии 28 нанометров, Qualcomm-овские 14 нанометров. То есть они более энергоэффективны. Не знаю, в силу каких причин в Россию поставляются, ну, до сегодняшнего дня только аппараты на интеловских 28 нанометров. Я давно не видел такого. Аппарат в играх греется, греется сильно. Игры его разряжают быстро. И есть особенности. Особенности заключаются в том, что GPS-навигация разряжает аппарат достаточно быстро. Звонки, что необычно, и с чем я столкнулся тоже впервые, тоже разрешают его быстро. В смешанном режиме у меня аппарат в среднем доживает до 4-5 вечера, если я им активно пользуюсь. За это время это где-то 3-4 часа экрана. Если я не пользуюсь звонками, GPS, просто сижу, ну, 5 часов экрана, и до вечера часов до 8-9 он доживает. То есть здесь нет никаких чудес. iPhone 8 Plus в 1,5-2 раза дольше работает. Есть еще один момент. Вот если разобрать аппарат, конструкция там две, по сути, отдельных батарейки соединенных. Очень интересно, как они себя будут вести через год, особенно когда наступит зима, будет замерзать. Ведь проблема айфонов общеизвестная. 30% зарядки на экране, выходите на улицу, аппарат просто в ноль разряжается моментально, батарейка промерзает. Тут, видимо, это будет происходить и того быстрее, чем это происходило на предыдущих моделях. То есть за этим надо наблюдать, конечно, потому что вот так огульно сейчас сказать, что именно так будет происходить или как-то по-другому, нельзя. Но в целом, вот мне кажется, что будет происходить что-то подобное. Вообще, вот с инженерной точки зрения, мне этот аппарат показался, как вы знаете, вот все время Apple так, о, у них такие инженеры. Мне он показался не очень хорошим. Спорные решения, спорное стекло, которое бьется легко, экран, который бьется легко, вот этот выступ, неудобный в руках, новая платформа, которую не обкатали, ну, то есть много всего, и при этом максимальная цена и огромное количество глюков iOS, глюков просто невероятное количество. Исходя из этого, я не очень понимаю, за что тут берут деньги. Вот совсем не понимаю. Тут можно как бы эмоции обсуждать, еще что-то. Но реально аппарат не стоит своих денег вообще. Даже в первом приближении. Для сравнения, ну вот здравый вопрос, который я вижу в интернете очень часто от людей, которые, ну скажем так, не фанаты той или другой марки. Люди рассуждают так. Вот есть Galaxy S8, который стоит в 2 раза дешевле. Ровно. При этом он ничем не хуже, обладает ровно всеми теми же возможностями. Там разблокировка по лицу есть с помощью камеры. По-другому реализовано, но для конечного пользователя, в общем-то, это все равно. И почему я должен заплатить за iPhone X в 2 раза больше? Потому что это iPhone. Потому что быструю зарядку не доложили, из-за нее надо 6 тысяч еще отдать. Но знаете, вот это жлобство в мелочах. Ну, не доложили быструю зарядку. Ну, как так? Флагман за такие деньги. Я купил этот аппарат за 92 тысячи рублей. Ну ладно, нищеброды за 80 покупали. Им-то могли не положить зарядку. Но мне-то... Ну почему не положили? Положили обычный стандартный 5-ваттный зарядник от Apple. Но вот знаете как? Настолько не уважать свою аудиторию, настолько считать ее тупой и разводить на деньги, кроме Apple так никто не умеет. Кроме Apple действительно так никто не умеет. Я не уважаю такую позицию, потому что я считаю, что ну, вот когда ты покупаешь дорогую вещь, ты хочешь в комплекте получить уже все. И когда я покупаю дорогие вещи, я вижу, что в комплекте лежит куча даже ненужного мне барахла. Я тут покупал набор один, косметический, назовем так. Вы знаете, там такое количество щеточек, пилочек, еще чего-то. Да никогда ни в жизни я им не воспользуюсь, но... Один из лучших производителей в мире, и это круто. Круто то, что, вот знаете, возникает ощущение, что если когда-то у меня вот возникнет потребность вот в такой пилочке, я точно знаю, что она у меня есть в наборе. И это действительно так. Когда я беру машину, я в машине знаю, что у меня есть запаска, у меня, ну, докатка условная, у меня есть насос электрический, на секундочку, ну и прочие-прочие вещи. То есть приятно, что производитель уже не сэкономил, а позаботился обо всем. То есть когда ты платишь максимальные деньги за товар, ты ожидаешь увидеть что-то максимально полезное для себя, а не вот так, что вот тут мы сэкономили, вообще, парень, иди купи вот там, не пожалей денег. Но это же вообще запредельно получается. На этом я, наверное, остановлюсь, потому что можно долго говорить. Полный обзор будет на днях, и в нем я очень тщательно пройдусь по всем функциям. Аппарат очень странный. Пытались сделать непохожим на другие, это удалось в полной мере, но в ущерб эргономике, в ущерб здравому смыслу, что, на мой взгляд, вообще выглядит крайне-крайне непонятно. Ну, во всяком случае, для меня многие люди как бы уже оправдали все, сказали, ну ты что, за такие деньги, это то, что мы ждали всю жизнь. Еще желательно, чтобы вот следующая модель стоила не 92 тысячи, а 1150, чтобы вообще не все могли ходить с ним, чтобы имиджевый заряд был еще больше. Ну, я думаю, что такое тоже возможно, и следующие модели будут еще дороже, потому что появится там iPhone X с большим экраном. Я не знаю, iPhone X Plus, условно. Ну, на этом все. Удачи, хорошего настроения. Там покусочничали, да, рассказал что-то про iPhone X. Хотя долго рассказывал, но не в полной мере рассказал все, что там есть, потому что тема богатая, тема вызывает борение, вызывает там несварение у кого-то. Не побоюсь этого слова. Удачи, хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Кухня сайта. Хочу поговорить про встречи с разными людьми, потому что это самое интересное, что может происходить в жизни. И наша жизнь, она настолько скоротечна. Вот знаете, оглядываешься, казалось, еще вчера дошкольником был, потом школьником, потом поступал, служил, жил и прочее. Это вот протянуть руку, это действительно было вчера. Время летит крайне незаметно. Вот эти мгновения, они спрессовываются в года, а то и в десятилетия. И оглядываешься, знаете, как... Я вообще вот периодически смотрю и думаю, слушайте, здоровый дядька, уже дети, а в душе-то лет 20 играет, ну, 22 от силы. И как так случилось? В какой момент? И непонятно. То есть, случилось же. Ну, то есть, вот и не можешь понять, а как же так вот произошло это все? По дороге нам попадаются совершенно разные люди. И с кем-то отношения остаются, с кем-то они исчезают, кто-то просто оказывается за бортом. Не знаю, мне кажется, что вот самое главное в жизни – это общение. Хотим мы того или нет. Общение – это действительно вещь очень важная, и можно и нужно общаться с разными людьми. При этом очень часто люди не хотят выходить из своей зоны комфорта. Встречаться с незнакомцами, например. Ну, так, ну, зачем? Времени нет со своими друзьями встретиться, а тут какие-то незнакомцы. И не факт, что эта встреча принесет что-то хорошее или тем более полезное. Тем не менее, я вот стараюсь выходить из своей зоны комфорта, общаться с разными людьми, потому что это действительно не просто интересно, это дает новые впечатления, это дает новый взгляд на жизнь, это дает возможность по-другому оценить какие-то вещи, которые происходят у тебя в жизни. У меня был недавно разговор, мы сидели с друзьями. С друзьями в полном смысле этого слова. Мы дружим, и люди совершенно разные. С кем-то дружим 20 лет, с кем-то чуть меньше. Ну, по-разному жизни сложились. По-разному там люди достигли каких-то высот. И с точки зрения тех денег, которые вот заработаны друзьями и мной, это несоизмеримые величины. То есть у них это там миллиарды в прямом смысле этого слова. И вот один товарищ сидит и так задумчиво говорит: я настолько устал вот от всей этой беготни, от всего. Ну, это не наигранно, это действительно так. Но понятно, что наступает утро, и человек гонит от себя эти дурные мысли. Тем не менее, он так говорит: ну, может быть, дауншифтинг, может быть, домик где-нибудь в Нормандии на берегу, такой простенький, метров в 300, в 400, ну, одну кухарку, одну женщину, чтобы убиралась, и вот там жить. Я ржу, ну, в прямом смысле этого слова, мне смешно, потому что я говорю: ты знаешь, твой дауншифтинг – это вещь, которой могут позавидовать очень многие, в принципе, в любой части мира. Потому что то, что для тебя уже дауншифтинг, для нас зачастую недостижимая высота, которую крайне сложно взять. И человек совершенно искренне говорит: ну, это же вопрос желаний. Это вопрос желаний, если ты хочешь, ты этого добьешься. Вопрос просто, как реализовать, как долго и нужно ли тебе это. И вот здесь я понял очень простую вещь, что, ну, наверное, мне, и это мой выбор был, вот это все было не нужно. Знаете, как это тоже утешение лузера. Нужно, не нужно, да, вот себя утешаешь, что это твой выбор. А на самом деле, а вдруг не получилось бы, да, вот пошел по этой дорожке и не получилось. И вот сейчас ты говоришь: ну, это же осознанно я не сделал. А на самом деле просто потому, что не мог. Тоже вопрос, да, он открыт для обсуждения. Тем не менее, когда вот это все обсуждается, возникает какое-то такое понимание, кристаллизуется, что все по-разному. Все очень по-разному. И надо встречаться с людьми, чтобы увидеть вот этот взгляд со стороны, взгляд на то, что происходит. Потому что проблема извечная. Стакан наполовину пуст или наполовину полон. Как посмотреть? Дауншифтинг. То, что дауншифтинг для одного, для другого недостижимые высоты. И мы, глядя на все это, понимаем простые штуки, а именно, что жизнь-то течет, течет вокруг, как песок сквозь пальцы. В какой-то момент люди, кто вот не тратит свое время на общение, понимают, что а времени-то не осталось, общаться не с кем, возраст, еще что-то, и чего делать, какие клубы по интересам, еще что-то. Знаете, мне в Японии и вообще в Азии, не только в Японии, это не только японская тема, в Японии она просто развита достаточно сильно, в Корее развита. Есть такие возрастные клубы по интересам, когда люди уже в возрасте собираются и чем-то вместе занимаются. Мне почему-то на ум приходит сразу оригами. Вот они делают такие бумажные цветы, еще что-то. Не только. Да, есть кружки авиамоделирования. Да чего угодно. Знаете, словно человек снова в конце жизни, уже на закате, возвращается к тому, с чего начинал. Потому что вспомните, как в детстве мы ходили в кружки. Я в кружок фототехники ходил. А авиамоделирование потом... У нас в Доме пионеров еще был кружок не картинга, а таких стендовых машинок, моделек машинок. И мы гонялись по такому треку. Машинка имела электрический моторчик, а в магазинах продавались машинки под Формулу-1. И вот самые крутые были машинки, у которых были резиновые колеса. Не пластиковые, а резиновые, потому что пластиковые прокручивались, а резиновые нет. И сцепление было лучше. Вот у меня была такая машинка. Я всегда на соревнованиях всех обходил, выигрывал. Первые места брал. И это было, конечно, круто. Но это была заслуга машинки. И в меньшей мере того, как я гонялся тогда. Тогда зрение хорошее было. Я вот сейчас вспоминаю. Тоже, знаете, это вот, вот казалось бы, да, отстоит совсем, вот руку протяни, это воспоминание. А сколько мне? Лет 10 было. Ну, наверное, да, лет 10 я этим увлекался. Интересно было. И в конце жизни, то есть вот на закате, то же самое. Люди начинают чем-то заниматься. Заниматься для себя. Не для кого-то, не для окружающих, не для того, чтобы что-то показать, что-то доказать. И мне кажется, что, вы знаете, в процессе вот жизнедеятельности каждого из нас, если мы убираем в сторону амбиции, убираем вот попытку доказать себе, окружающим что-то, начинаем общаться с людьми, получается очень неплохо. Приведу простой пример. Совершенно обыденная ситуация, на самом-то деле, она и смешная, и грустная одновременно. Мы как-то с моей подружкой обедали в ресторанчике рядом с ее работой. Ну, там была девочка-официантка Маша. Только что после института, юрист. Ну, и мы как-то шутили. И говорим: Маша, слушайте. Ну, обычный, знаете, такой трёп непринужденный. И сказали, что: Маша, слушайте, ну, что вы тут официантом? Вы вроде умная девочка. Вон, как бы, можете пойти в крупную корпорацию. Вас, с вас резюме, там, собеседование. Я думаю, что испытательный срок, еще что-то. Это была абсолютно не шутка. Мы убедили в том, что это не шутка, и там есть возможность. И она действительно была на тот момент, что человек может, знаете, как вот поиграли в демиургов. Поиграли в демиургов с точки зрения того, что нам это не стоило ровным счетом ничего, вот вообще ноль. А действительно, человек понравился по настрою, по тому, как, ну и вроде не глупый. И вот такой шанс, он, ну, он случайный, он представляется и открывается крайне редко. И я в своей жизни, вольно или невольно, такие шансы очень часто давал людям. Просто потому, что для меня они не стоили ровным счетом ничего. Это там один звонок от силы. Это не значит, что я этим постоянно занимаюсь. Ни в коем случае. Это просто получалось как-то само собой, непринужденно. И вот в этом аспекте, наверное, все очень просто. И вот здесь эта ситуация, она показательна тем, что моя подруга не получила никакого письма с резюме. То есть человек даже не вышел на связь. Человек не вышел на связь, не попытался, значит, ну вот, в общем-то, написать и изменить как-то свою жизнь. Я не знаю, в силу каких причин. То есть, я не могу гадать. Я не знаю. Я просто с точки зрения того, что могло бы быть, могу сказать, что там была бы карьера определенная. В зависимости от ума, сноровки и сообразительности, она была бы чуть более или менее успешной. Но она была бы. И это переход абсолютно на другой уровень. И то, что вот человек этого не осознал, не понял... Обиды нет никакой, вот ни с моей стороны, ни со стороны моей подруги. Есть недоумение, есть удивление. Человек не увидел шанса, как... возможно, у него другая жизнь, у этой девочки, возможно. Но человек не увидел шанса, не увидел возможности, за которую стоит и нужно цепляться, как по мне. Я привожу всегда еще одну историю, ну, в узком кругу рассказываю. В 90-е годы, когда все только начиналось, вот прям в 90-е, история звучит так. Один мой знакомый, он устраивался на работу. Ему нужно было работать, он был молодым парнем. И он приехал на собеседование в какую-то квартиру, хрущевка, не в Печатниках, а в Кузьминках, по-моему. Там какой-то взъерошенный человек совершенно говорил: «Все, садитесь немедленно работать. У нас огромные планы, нам нужно купить вот эти два завода, надо открыть свою компанию, газету, еще что-то». И все это происходило в антураже какой-то вот такой комнаты. И человек с огромной энергией, он производил впечатление сумасшедшего. И мой товарищ, он просто сказал: ну, конечно же, он был сумасшедшим, он производил впечатление сумасшедшего, а мне надо было кормить семью, у меня маленький ребенок. Конечно, я отказался. Я так кивнул, сказал: я за сигаретами. И больше туда не возвращался. И через 10 лет он очень жалел об этом своем решении, потому что этот человек стал одним из крупнейших бизнесменов в нашей стране. Ну, и не только в нашей стране. Там миллиарды миллиардов. И, конечно, эта история как анекдот сегодня звучит. Но действительно он производил, видимо, впечатление сумасшедшего не от мира сего. И возможно, что большинство людей, кто... Вот знаете как, теоретизируя, да, мы несколько раз обсуждали эту ситуацию, и я как-то спросил, говорю, ну, наверное, ты знаешь, ты не один был, кто отказал ему в праве на адекватность. То есть, ты ушел, и многие ушли, скорее всего. Ну, потому что это как-то не очень нормально. Это совершенно по-другому. Это непривычно. Вот садитесь и сразу работайте. Нам надо купить пару заводов. Но это пугает. Пугает в прямом смысле этого слова. И я думаю, что многие отказались. Просто в силу того, что ну как так? Так вот как-то нет. Возможно, эта девочка Маша точно так же отреагировала на эту историю, что ну как так, вот меня зовут в какую-то корпорацию, наверное, им что-то нужно от меня или еще что-то. Ну, то есть, странно, да? Вот такие истории, они поворотные моменты. У каждого в жизни они есть. Пойдешь налево, направо, прямо, там, коня потеряешь, голову потеряешь или найдешь что-то. Но все эти моменты, они вытекают из простой штуки. И в этом я уверен на 1000%. Они вытекают из общения. Когда мы общаемся с людьми, очень многое может получиться. Или не получиться, не суть важно. Но общение дает нам возможность видеть по-другому то, как формируется мир, что происходит вокруг нас. Поэтому вот эта кухня сайта, она про очень простую штуку. Надо общаться. Общаться чаще и выходить за рамки своей зоны комфорта. Не сидеть в своем болотце, в котором приятно, все знакомо. Вот руку протяни уже, вот-вот. Хочу пообщаться там. Другу, подруге звоню и вот общаемся. Нет, выходите из зоны комфорта. На этом все. Удачи, хорошего настроения вам. Обнимаю, жму руку. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.